Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Неделя до открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Все ли готово к старту и приему гостей? Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает украинский вопрос. Окажет ли международное давление воздействие на президента Виктора Януковича? Гагаузская автономия готовит референдум о геополитических приоритетах. Зачем понадобилось это голосование? В чем суть расхождений Кишинева и Камрата? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 31 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Организаторы протестной акции в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади согласовали проведение шествия в Москве. Оно пройдет 2 февраля по бульварам от Пушкинской до Тургеневской площади. Проведение митинга после шествия не планируется. Заявленное число участников – 15 тысяч человек. Организаторы планировали шествие по Тверской улице до Манежной площади и просили власти согласовать акцию с участием 30 тысяч человек, но этого им сделать не удалось, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Организаторы шествия в поддержку узников Болотной согласились провести акцию по маршруту, предложенному московскими властями, по бульварам от Пушкинской до Тургеневской площади. Как объяснил один из заявителей акции, активист движения «Солидарность» Петр Царьков, митинг в этот раз проводиться не будет.
Был выбор. Либо отказаться от проведения акции, она бы совсем не состоялась, либо согласиться на предложение мэрии. К сожалению, чиновники отказались рассматривать предложенные нами варианты. Мы сделали 2 предложения маршрута в письменном виде, 1 вариант предложили устно. Не готовы ни к каким компромиссам власти Москвы, поэтому, выбирая, либо 2 февраля мы ничего не проводим, либо все-таки проводим в каком-то виде шествие, мы все-таки вынуждены были согласиться. Что касается снижения численности до 15 тысяч, то это достаточно странное требование мэрии. Мы достаточно легко на него согласились, поскольку вот эта виртуальная численность никакого значения не имеет. Мы отлично понимаем, что по оценкам ГУВД, даже если придет в реальности 50 тысяч человек, они насчитают 10 тысяч. Да, поэтому заявленная численность 15 тысяч предполагает, что в реальности может прийти больше 50 тысяч человек. Поэтому мы здесь, в общем-то, не видели никаких оснований для возражений. В общем, 2 февраля в 14 часов позади кинотеатров Пушкинской двор людей. В течение часа люди могут собираться, выстраиваться в колонны. И в 15.00 начнется движение колонн. Люди пройдут по Страстному бульвару, Петровскому, Сретенскому и в итоге подойдут к Тургеневской площади. Митинг организаторами не планировался изначально.
Напомните, пожалуйста, то изначально вы какие варианты предлагали московским властям?
Изначально мы предложили вариант шествия по Тверской улице. Власти Москвы, рассмотрев этот вариант, нарушили закон и предложили нам отказаться от проведения шествия в принципе, заменив его митингом. Они не имели права, соответственно, законодательством предложить нам менять формат. Мы, соответственно, отказались это сделать. Потом у нас начались переговоры уже о шествии, и мы предложили варианты шествия по Большой Никитской и по Сретенке. Эти варианты мы обсудили с чиновниками, но они, в общем-то, отказались согласовать.
Это был активист движения «Солидарность» Петр Царьков. Журналист Александр Рыклин из комитета 6 мая напоминает, что решение о шествии в поддержку узников Болотной по маршруту, предложенному мэрией, было поддержано большинством пользователей социальной сети Facebook, где этот вопрос был выставлен на голосование.
Сейчас есть ощущение, что уже очень много людей как-то хотят высказать свое отношение к происходящему. Приговор не за горами. Мы, правда, конечно, точно не знаем, когда он случится, но понятно, что уже процесс близится к завершению. И мы посчитали в этой ситуации, что нужно согласиться на те условия, которые, в конце концов, нам удалось выторговать у мэрии. Я напоминаю, изначально они вообще предлагали ограничиться митингом на проспекте Сахарова. От этого мы категорически отказались. Кроме всего прочего, там в Фейсбуке была повешена голосовая. И, в общем, большинство людей высказало за то, чтобы согласиться на обычный наш маршрут, по которому уже много раз ходили. На самом деле, на мой взгляд, ничего унизительного в этом маршруте нет. Но просто как-то хочется уже иногда разнообразить наши прогулки и походить куда-нибудь в другие места. Несомненно, мы это добьемся. Несомненно. Но просто не в этот раз, потому что действительно сейчас вступать в какой-то такой тяжелый конфликт с мэрией не время. Такое время, несомненно, придет.
Если говорить о процессе над узниками Болотной, который продолжится 5 февраля, прокуратура просит для судимых довольно серьезные сроки от 5 до 6 лет лишения свободы.
Мы прекрасно понимаем, что вот все те чиновники, хоть силовые, хоть судейские, с которыми мы непосредственно, ну не мы в данном случае, а адвокаты, подсудимые, имеют дело, это же только такая вершина айсберга. Понятно, что ключевые решения по этому процессу и по дальнейшей судьбе болотных заключенных принимаются на каких-то гораздо более глубинных уровнях. И почему прокуратура запросила? Да бог его знает. Ну, запросила и запросила. Ведь на самом деле решение это будет приниматься судьей. А то, что запросила прокуратура на этой стадии, вообще никакого значения не имеет. Конечно, это тревожный сигнал, конечно. Но я бы сильно не преувеличивал его значение. Я думаю, что все решится в суде. И еще и в связи с этим, все, мне кажется, значение той акции, которая в воскресенье будет проведена, возрастает, потому что это, собственно, тот язык, единственный язык, который они понимают. Много разгневанного народа на улице, это производит на них впечатление.
Процесс по болотному делу продолжится 5 февраля в Замоскворецком суде Москвы. На скамье подсудимых 8 фигурантов, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Прокуратура требует приговорить их к срокам заключения от 5 до 6 лет тюрьмы. Всего по болотному делу проходит около 30 человек. Часть из них избежали уголовного преследования после объявленной в конце 2013 года амнистии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Грани времени. Сразу после выпуска новостей. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 31 января. О важных международных событиях. Драматической остается ситуация на Украине. Сразу на двух международных конференциях обсуждается ситуация в этой стране. В Мюнхене открылась международная конференция по безопасности. Там один из главных вопросов украинский. И сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня в чрезвычайном порядке также обсуждает украинские вопросы. Ожидается принятие жесткой резолюции. Сегодня стало известно, что украинцы пограничникам дано распоряжение не выпускать из страны одного из лидеров движения «Автомайдан» Дмитрия Булатова. Похищенный 22 января Булатов нашелся в четверг вечером. Он рассказал журналистам, как его пытали, чтобы получить информацию о том, кто финансирует протестное движение на Украине. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
На Дмитрия Булатова напали 22 января в Деснянском районе Киева. Неизвестные ударили его по голове, затолкали в салон автомобиля и вывезли из города. Вечером 30 января Дмитрий позвонил своим друзьям из села Вишенки Бориспольского района под Киевом, куда он, избитый и окровавленный, в 20-градусный мороз добрался из лесополосы, где преступники выбросили его из своей машины. Дмитрий Булатов рассказывает о пытках и похитителях.
У меня просто руки, меня распяли, вон, пробивали. Ухо отрезали, лицо порезали, у меня теле живого места нет. Меня постоянно закрывали глаза. Акцент был русский в разговорах. Ну, я позже вам больше расскажу.
Сейчас Дмитрий находится под охраной в реанимации киевской клиники «Борис». Его состояние медики оценивают как удовлетворительное. По словам друга пострадавшего и соратника по «Автомайдану» Сергея Пояркова, Дмитрия Булатова пытали ради информации о том, кто финансирует протестное движение. «Автомайдан» объединяет автомобилистов, поддержавших протестную кампанию на Майдане независимости после отказа властей от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Активисты «Автомайдана» устраивали акции у ворот загородных особняков украинских руководителей, в том числе и возле Межигорья, где живет президент Украины Виктор Янукович. Слово одному из участников этого движения, оппозиционному депутату парламента, писателю Владимиру Яворивскому.
«Автомайдан возник стихийно. Я о нем услышал только при нескольких их рейдов. И когда они перезвонили в штаб повстанческий наш, и спросили, чтобы кто-то из народных депутатов поехал с ними, потому что их постоянно останавливают гаишники. То есть депутат им был нужен для какой-то такой, скажем, ну, защиты. политическую в первую очередь. Я сразу же согласился, и мы с ними поехали. Это средний класс. Их возглавлял Дима, высокий, рослый, отчаянный по-своему, смелый Булатов. Он имеет свой бизнес, не очень крупный бизнес, а станции технического обслуживания в Киеве. И я с ними ездил к некоторым высокопоставленным людям, которые публично были против Майдана, и во многих даже были руки в крови, скажем, как министра внутренних дел Захарченко, которому мы ездили на дачу, и ездили в его квартиру, где он ее только приобрел, и он там еще не жил. Просто под дверью, значит, там наклеили на дверь там какие-то, значит, там ему листовочки. И у нас было две поездки автомайдановских. Одна была очень крупная и сильная акция, когда мы поехали в Межигорье к Януковичу. Мы ездили к ним дважды. Один раз это было около 1000 автомобилей.
В день исчезновения Дмитрия Булатова автомайдановцы планировали акцию в Киеве у австрийского посольства с требованием заморозить счета в Австрии на тот момент еще премьера Николая Азарова и главы президентской администрации Андрея Клюева. Владимир Яворивский продолжает.
Сам Дима человек очень смелый, который очень быстро стал лидером. К нему были огромнейшие симпатии. Его заместители на тоже люди очень интеллигентные, знающие несколько иностранных языков и с высшим образованием. То есть его исчезновение, мы должны были в тот день ехать под австрийское посольство, но мы не поехали, потому что Дима исчез просто-напросто. Но я выступал по этому поводу на телеканале Рада Верховного Совета. Я намекал, а иногда говорил и прямо о том, что ниточки ведут к администрации президента, к господину Чмырю, зам председателя администрации президента, у которых выстроена целая цепочка до самых, так сказать, бандитов там внизу. Вдруг Дима еще и заявил то, что этих людей, у него были завязаны глаза, он их не знает и не помнит, но слышал их разговоры.
Оппозиция считает, что похищение лидера Автомайдана и других участников акции протеста связаны. 21 января исчезли один из организаторов Евромайдана Игорь Луценко и активист Юрий Вербицкий. Луценко, выброшенный после пыток недалеко от того места, где и Булатов, смог добраться до ближайшего села Гнедина. А спустя два дня в лесополосе нашли изувеченное тело львовянина Юрия Вербицкого. Как сообщает интернет-издание «Левый берег», всех троих активистов выбросили недалеко от тренировочной базы и санатория МВД Украины. В ночь на 30 января в разных районах Киева неизвестные подожгли 23 автомобиля. Сгоревшие машины принадлежали активистам Майдана и Автомайдана.
Большинство машин – это машины Львовской области, Тернопольской, Ивано-Франкивской области, которые оставили активисты Майдана, которые ночуют у своих там друзей, близких, родственников. Но оказалось, что много машин, те, которые принимали участие в поездке, номера эти зафиксированы на видео, и они теперь их жгут. Это месть Автомайдану.
Убежден Владимир Яворивский. В штабе национального сопротивления в связи с последними событиями обвинили власти в уничтожении имущества протестующих наряду с убийствами, похищениями и пытками. На власти оппозиция возложила и ответственность за расправу над Дмитрием Булатовым. Поскольку, расследуя дело лидера Автомайдана, милиция решила ограничиться только двумя версиями – похищение с целью выкупа или же инсценировка похищения. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В пятницу президент Украины Виктор Янукович подписал закон об амнистии участников акции протеста. В качестве условия освобождения задержанных манифестанты должны освободить захваченные государственные учреждения в Киеве и других городах страны в течение 15 дней. Оппозиция не считает этот закон действительным. Несогласие по вопросу об условиях амнистии участникам столкновений в Киеве сократило возможности для политического компромисса между сторонниками власти и оппозиции. По данным прессы, депутаты фракции партии регионов вынуждены были голосовать за устраивающие Януковича закон под его грубым личным давлением после шантажа, угроз обнародования компрометирующих данных и возбуждения уголовных дел. Свидетельством намечающегося раскола в окружении Януковича считается недавняя отставка руководителя президентской администрации Сергея Левочкина и еще нескольких поддерживающих его политические взгляды лиц. Эту тему я обсуждаю с киевским политическим философом Андреем Ермолаевым, до самого недавнего времени возглавлявшим Национальный институт стратегических исследований при президенте Украины.
Я думаю, что нужно сейчас говорить о двух проблемах. Первая проблема – это переход социально-политического кризиса в фазу кризиса самой власти и тех сил, которые представляют эту власть. А внутренние конфликты, групповые, личностные, связаны с тем, что и в самом режиме совершается попытка такого дисциплинарного управления, подчинения всех, и депутатов, и чиновников, и руководителей силовых структур одной воли. Но так как все, кто включен в режим и в партийном формате, и в административном формате, уже столкнулись с тем, что они несут личную, персональную ответственность за разворачивание кризиса, то, естественно, каждый ищет возможность, каким образом лично отпозиционироваться. Наиболее ярко это сейчас проявляется во фракции партии регионов в парламенте, где началось серьезное расслоение уже не только по интересам, по зависимостям старым, но и по взглядам. Я думаю, что кризис режима и распад режима начнется как раз с распада и внутреннего конфликта партии, которая является неотъемлемой частью режима. А вторая проблема кризиса связана с определенным расхождением позиций политических лидеров оппозиционных партий, которые пытались присвоить и пытались управлять Майданным движением и самим Майданным движением, которое намного сложнее и которая не ограничивается только площадкой. Майданное движение вовлечено огромное количество людей и организаций, от клубов, жителей разных территорий до социально-политических гражданских организаций. И, естественно, в этой ситуации попытка двум-трем партиям возглавить это движение привела к внутренним конфликтам и нерепрезентативности диалога. Возможен ли выход? Ситуация действительно тупиковая, но я считаю, что все-таки свою роль может еще сыграть парламент. Что в ближайшее время, в контексте ближайшей сессии, реструктуризация парламента, я считаю, что разгруппировка, которая может произойти и в правящей фракции, и во фракциях оппозиции, в этой ситуации в плюс, потому что появление новых групп по интересам, по политическим позициям позволит совсем по-другому построить диалог в отношении будущего политической системы, нового компромисса, возможности формирования правительства, которое действительно будет более ответственно и более подконтрольно парламенту.
Да, я сейчас вернусь вот к вашему посылу о расколе фракции партии регионов, о беспокойстве в окружении Януковича. Очевидно, с этим связан и уход Сергея Левочкина с поста главы администрации президента со второй попытки. Кажется, верна информация о том, что Янукович грубым давлением заставил депутатов проголосовать за тот проект закона об амнистии, который в наибольшей степени его устраивал.
Я думаю, что в действительности президент сам подтолкнул фракцию партии регионов к расколу. И сами столкнулись с таким жестким, открытым давлением. Вынуждены подчиниться, голосовать за законопроект, который они не разделяли. Но вот эта ситуация вынужденности многих сейчас заставляет определиться, а что же или момент внутреннего партийно-регионального Майдана, когда, смотря по телевизору, как правоохранительные органы, как режим бьет и унижает людей, депутаты думали, что на них это не распространяется, они же часть режима. И вдруг столкнулись с этим сами, подчинились, но после этого, я думаю, вот этот шок, который они пережили, приведет к необратимому. Сначала фракция, затем и раскол самой партии. Ведь нужно учитывать, что партия регионов – это не классическая политическая партия. Это, по сути, частное предприятие с контрольными пакетами акций, с жесткой дисциплиной, с жесткой иерархией, где невозможны ни политические лифты, ни серьезная политическая дискуссия, где дисциплина напоминает, своеобразно такую политическую фабрику. И вот сейчас эти цеха начинают просто распадаться, работники начинают бунтовать. Они вдруг почувствовали, что они живут под палкой.
Теперь вопрос о единстве или возможности сотрудничества внутри оппозиционного лагеря. Есть ли возможности у лидеров формальных каким-то образом расширить свое влияние на Майдан? Похоже, что радикальные требования части протестующих тоже являются тормозом для политического процесса.
Говоря откровенно, лидерами становятся не потому, что тебя так назвали в медиа, и не потому, что ты возглавляешь политическую силу, и даже не потому, что ты имеешь возможность периодически выступать перед огромными массами людей. Лидером становится тогда, когда способны представить и защитить людей, которые за тобой идут. Эти три политические фигуры, Яценюк, Тягнибок, Кличко, слишком быстро одели короны лидеров движения, тоже плохо понимают и которым в действительности не управляют. Ведь в движении участвует огромное количество организаций, групп. Тот факт, что режим начал диалог только с представителями политических партий, сыграл с оппозиционными лидерами ЗУШ. Они посчитали, что это и есть признание. Майданное движение стало более хаотичным, потому что у него нет возможности представить свою широту взглядов в переговорном процессе. Выход я вижу один. Нужна разумная структуризация на движение майданного пространства. Необходимо пересмотреть тот подход, который был скоропалительным, да, вот это объединение Майдан, три лидера. Нужен более широкий формат дел в самом Майдане. И пусть это будет 60, даже 100 человек, представляющих организации и группы движения людей, которые идут с протестом. Но этот шаг необходим и с этими людьми. И нужно говорить режиму. Это единственный путь, который я вижу сейчас, потому что в случае потери контроля за майданным движением возможны самые разные повороты, в том числе и радикализация отдельных групп Майдана. Нужна разумная структуризация Майдана и переговоры власти и представителей майданного движения в самом широком формате. Конечно, это повлияет на позиции политиков, которые считали себя лидерами Майдана. Им придется признать, что рядом с ними сидят новые герои.
Мне кажется, ключевая фраза в том, что вы говорите, ключевое понятие – это структуризация. Реструктуризация политического представительства Майдана, реструктуризация политического представительства власти. Да. На все это нужно время. Есть ли это время у Украины сейчас?
Время есть всегда, если есть политическая и личностная воля. Обе стороны, и режим, и участники протеста понимают, что вот это вот горизонт, да, возможного компромисса постоянно откладывается. Нет площадки, в которой можно было бы согласовать интересы и требования. Ну, я думаю, что счет идет на дни. И, наверное, критической станет первая неделя начала работы парламента в новой сессии. Она будет решающей. Если парламент не справится с внутренним диалогом и не сможет организовать диалог с представителями майданного движения, то кризис перейдет в фазу открытого конфликта.
О политической ситуации на Украине говорил киевский политический философ Андрей Ермолаев. К украинской теме мы вернемся в завершение часа. Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 31 января. Сегодня последний день, когда, согласно официальному графику, должны быть сданы все олимпийские объекты в Сочи. Чиновники рапортуют о полной готовности к соревнованиям. Проверить же их слова практически некому. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
За неделю до Олимпиады глава Сочи Анатолий Пахомов устраивает ежедневные инспекции своей вотчины. Основные его критики, правозащитники, экологи, общественники покинули город во избежание встреч с правоохранительными органами и спецслужбами. Спорадические всплески активности местных блогеров купируются Следственным комитетом, устраивающим превентивную чистку оппозиционных рядов. Пахомов в окружении операторов российских телеканалов докладывает: столица Олимпиады наводит последний лоск.
Вы видите, город совершенно готов, проведена огромная работа, мы имеем хорошую инфраструктуру, мы сегодня имеем гарантированное обеспечение электроэнергии, что для Сочи, в общем-то, победа. Сейчас мы занимаемся тем, что наводим блеск. Мы отмываемся, потому что город 4,5 года находился в огромной стройке. Естественно, что стройка всегда подразумевает под собой и некоторую некультурную или неопрятность. Да? Вот, сегодня мы защищаем везде, наводим лоск, моем окна, украшаем город. Город приводим к праздничному виду. И нам, как вы видите, это удается.
Это интервью телеканалу Russia Today глава Сочи Пахомов дал 29 января. По случайному совпадению, в этот же день на сайте «Блок Сочи» появился фоторепортаж его редактора Александра Валова. На фотографиях непролазная грязь в зонах олимпийского гостеприимства, покрашенные в зеленый цвет несуществующие газоны в Олимпийском парке, дым и чад от спешно сжигаемого строительного мусора на территории променада, под бетонным остовом которого похоронен знаменитый Имеретинский пляж. Александр Валов.
90% объектов завершено, но есть сейчас объекты, которые сорваны с Сочи, и они недостроены. Самых крупных можно назвать это дублер Курортного проспекта, который не завершен на определенной части три туннеля, а значит до сих пор не сданы в эксплуатацию, и даже не запущено рабочее движение на них. А вообще третья и вторая очередь до сих пор не сданы в эксплуатацию. Естественно, дальше у нас это подготовка. В принципе, вот этой набережной, значит, Олимпийской набережной, да, и территории электропроводки нет, света нет, трава не высажена, зелеными семенами посеяна. Это огромная территория, где суглинок, и где, в принципе, ничего никогда не вырастет, и это сделано буквально за несколько дней до Олимпиады. Дома для волонтеров, да, вот он по улице Таврической, где там порядка 10 тысяч волонтеров должны быть размещены, вообще не достроены. С 2013 года должны дома для волонтеров быть сданы. Они недостроены до сих пор, вообще недостроены. Там нет ни канализации, ничего. Там до сих пор фасад весь в лесах, а об отделке, да, внутренней, даже и речь ведь не может. Общался с волонтерами пару дней назад, спрашивал, где вы размещаетесь. Их сейчас размещают в гостиницах. Им, как им уже говорят, что их будут куда-то выселять. И будем управлять связь с жильем. То есть в центре города, вот, который строится для волонтеров недостроен, у нас тоже был репортаж на блоге. И возле Олимпийского парка то же самое. До сих пор вот строительные городки стоят во время Олимпиады, их не демонтируют. Возле отеля «Азимут» стоит огромный строительный такой поселочек, где, видимо, будут размещать, возможно, же волонтеров или каких-нибудь силовиков туда разместят.
Двумя днями ранее в районе Олимпийского парка в поселке Мирном прорвало канализацию. Нечистоты устремились сначала на улицы, а потом и в дома местных жителей. Почти всю ночь они очищали от фекалий собственные дворы.
Ну, пришли в 7 вечера и даже не увидели, не посмотрели, что во дворе уже вода стоит. Зашли в дом. Вот соседка случайно зашла по делу и сказала, что у нас там подтекает. Мы открыли дверь в гараж. У нас просто из дома там вход в гараж, цокольный этаж. А там уже все плавает. Котельная, и гараж у нас был затоплен канализационными стоками. Запах, все дела. И вот тут все бурлило. Вот. Ну, мы начали обзванивать всех подряд, все номера, милицию там и горячую линию, администрацию. Только одна милиция нам ответила, а остальные все нас послали. Послали в другие места. Допустим, водоканал сказал, мы не виноваты, там поток свет, и обращайтесь в Электросити. А то, что вода течет, не просто вода, а канализация, почему-то на это не среагировали. Никакая помощь не приехала.
Глава города Пахомов и его подчиненные предпочитают оставаться в неведении, сводя свои функции к рапортам наверх о проделанной работе. В отчетах, правда, не упоминаются выросшие почти в два раза цены на проезд в общественном транспорте, запрет на эксплуатацию рядовыми сочинцами легковых авто отечественного производства, закрытый баннерами недострой, который после Олимпиады достраивать будет не на что. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 31 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Гагаузская автономия готовит референдум о геополитических приоритетах. На Украине проходит третий международный конкурс карикатуры. Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня пятницы, 31 января, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
По данным источников Интерфакса, Генеральная прокуратура России не усматривает признаков экстремизма в действиях телеканала «Дождь», поэтому ему не грозит закрытие. Московский городской суд признал законным заочный приговор главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру, отклонив апелляцию адвокатов. Президент Украины Виктор Янукович подписал закон об амнистии участников акции протеста. Более 50 участников нынешних и предыдущих Олимпийских игр подписали глобальную петицию, призывающую российские власти прекратить нарушение прав представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. В Москве активисты стратегии 31 попытались провести очередную акцию на Триумфальной площади в защиту 31 статьи Конституции России о праве на свободу собраний. В Мюнхене открылась трехдневная конференция по вопросам безопасности. В Женеве завершился первый раунд переговоров между конфликтующими сторонами в Сирии. Таковы были главные новости уходящего дня, пятница, 31 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В воскресенье в Гагаузии, это автономное территориальное образование на юге Молдавии, должен состояться референдум о геополитической ориентации региона, а также о праве на самоопределение в том случае, если Республика Молдова утратит свой суверенитет. Молдавские власти утверждают, что референдум незаконен, поскольку противоречит молдавскому законодательству. Однако власти Гагаузии настаивают на своем демократическом праве самоопределения. Население этой территории составляет около 150 тысяч человек. В основном это потомки переселившихся в начале 19 века в Бессарабию, турок и болгар. Из Кишинева передает корреспондент Радио Свобода Ирина Северин.
На консультативном референдуме жители Гагаузии должны ответить на вопросы, которые будут представлены в отдельных бюллетенях. Первый вопрос – одобряете ли вы курс на вступление в Европейский Союз? И второй – одобряете ли вы курс на вступление в Таможенный Союз? Третий бюллетень предлагает ответить на вопрос, согласны ли вы принять проект закона об отложенном статусе народа Гагаузии на внешнее самоопределение. населения в случае, если Республика Молдова утратит статус независимого государства. Инициатива спровоцировала конфликт между Камратом и Кишиневым. Постановление о проведении референдума было приостановлено судом. В ответ власти автономии приняли закон об учреждении собственного конституционного суда с тем, чтобы юридически оформить неподчинение молдавской судебной системе. Генпрокуратура Кишинева возбудила уголовные дела по факту подготовки незаконного референдума. Народное собрание Гагаузии приняло решение о проведении референдума 27 ноября, как раз накануне саммита в Вильнюсе, где молдавские власти с европейскими коллегами скрепляли подписями соглашение об ассоциации с ЕС. В Кишиневе решение было воспринято как демарш против евроинтеграции властей региона, население которого традиционно тяготеет к России. Молдавский политический аналитик Роман Михаеш усматривает связь между гагаузскими сторонниками референдума и приднестровскими сепаратистами.
Ну, я считаю, что здесь лидеры Гагаузии, некоторые из них играют на руку сепаратистам из Тирасполя, и, возможно, здесь замешаны и господин Рогозин, и другие российские силы, потому что, в принципе, были встречи у Пармазала и с Рогозином, и с Шевчуком. Он на этих встречах и после них говорил открыто, что Гагаузия хочет, чтобы вся Молдова пошла по пути таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, чтобы Молдова стала членом этого таможенного союза, и они будут прилагать усилия. Вот мы видим их усилия. Этот референдум, конечно же, имеет эту цель – показать, что в Молдове есть население, которое не согласно с проевропейским курсом развития, потому что, в принципе, можно уже предугадать, что результат будет за таможенный союз, зная о том, какие преференции в регионе. И этим самым референдумом потом давить на Кишинев, что вот регион Гагаузский против европейской интеграции. Возможно, последуют какие-то попытки референдумов в других районах Республики Молдова, в том числе в Тараклийском районе. Говорят, что тоже будет проходить такого рода референдум. Так что это, к сожалению, лидеры региона Гагаузии вместо того, чтобы заниматься налаживанием отношений с центром, то есть с Кишиневым, для того, чтобы добиться повышения прав региона, чтобы законы об Гагаузии усовершенствовать, они занимаются геополитикой и пытаются таким образом, скажем так, сыграть против Кишинева. Господин Рогозин открытым текстом сказал, что если Молдова будет двигаться в направлении Европейского Союза, будут проблемы ни с Приднестровьем, ни в других регионах Республики Молдова. И мы видим последствия. Будут попытки, конечно, чтобы сорвать, как и в случае с Украиной, сорвать подписание договора об ассоциации с Евросоюзом.
Аналитик Анатол Царану полагает, что одним из факторов, побудивших Народное собрание Гагаузии на проведение референдума, является недостаточное внимание молдавских властей к региону.
Официально Кишинев не работает с автономией, дело пущено на самотек. И в результате гагаузская автономия как бы и народное тело молдавского государства. В Гагаузии практически не функционирует государственный язык. Гагаузия практически не является национальной автономией, какой она планировалась быть. Там полностью доминирует русский язык. Гагаузы выступают не за сохранение своей национальной самобытности, а выступают с позиции геополитических интересов Москвы. Тогда возникает вопрос, а в чем смысл этой автономии? Совершенно очевидно, что ситуация в Гагаузии испытывает влияние извне страны, и тут нечего скрывать. Речь идет о том влиянии, которое идет из Москвы. В первую очередь это относится к желанию Москвы остановить процесс европейской интеграции Республики Молдова и повернуть развитие Молдовы в сторону Евразийского союза. Гагаузы в данном случае используются в качестве такого пушечного мяса.
Так как молдавские власти не намерены выделять средства на проведение референдума, его планируется проводить за деньги российского бизнесмена. Однако, по мнению Романа Михаеша, этот факт сам по себе лишает референдум какой-либо легитимности.
Будут просто-напросто потрачены деньги на референдум, который никто не будет монетаризировать, никто его не будет признавать.
Премьер-министр Юрий Лянко, побывавший в регионе на прошлой неделе, предложил его руководству не усугублять ситуацию, проводя незаконный референдум, а высказать свои предпочтения на следующих парламентских выборах. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Гагаузская автономия обратилась к консультативному референдуму прежде всего потому, что власти Молдавии, как считают, столицы территориальной автономии Камрати, не уделяют достаточного внимания социальным проблемам области. Руководитель автономии Башкан Гагауз Ери Михаил Формузал в беседе со мной не скрывал обеспокоенности государственным будущим своей территории.
Мы не откажемся от проведения референдума. Население все проинформировано. Центральная избирательная комиссия работает в плановом режиме.
Зачем нужен этот референдум? Почему вдруг возникла именно сейчас необходимость его провести?
Ну, тут много факторов есть. Первый фактор то, что в последнее время очень агрессивные заявления звучат со стороны румынского президента. Второе – это то, что на пути европейской интеграции было принято очень много законодательных нормативных актов, которые вообще не учитывают наличие гагаузской автономии в Молдове. Третий фактор – это то, что все эти годы реформ и более 20 лет существования Молдовы жизнь людей не улучшилась, а ухудшилась. Миграция населения, выезд за пределы страны. Мы сталкиваемся с большим количеством проблем, в том числе и проблем по сбыту своей продукции. И весь этот комплекс проблем, ну, способствовал тому, что было принято такое решение.
Знаете, вот со стороны возникает такое впечатление, что гагаузская автономия пытается предложить себя в партнеры то ли Европейскому Союзу, то ли Москве. Ну вот вы примете решение о том, что Гагаузия готова присоединиться к Таможенному Союзу. Думаете, позовут туда?
Мы проводим референдум не о вступлении в Таможенный Союз. Мы проводим консультационный референдум и спрашиваем у населения, чего вы хотите? Вы хотите Европейский Союз? Вот вам бюллетень, пожалуйста, голосуйте за Европу. Вы хотите интегрироваться в таможенное пространство? Вот вам бюллетень, пожалуйста, свобода волеизъявления. Жители Гагаузии никому себя не навязывают и никуда не напрашивают. Жители Гагаузии видят себя равноправными партнерами, готовы сотрудничать, работать и на укрепление молдавской государственности, и на установление диалога с соседями, и на интеграцию таможенное пространство. Пожалуйста, мы готовы сотрудничать.
Последний всплеск противоречия ваших в отношениях с Кишиневым был вызван языковым вопросом, связанным с уровнем преподавания и уровнем знаний государственного языка Республики Молдова, насколько я понимаю, в конце минувшего года. Удалось как-то решить эти проблемы?
Мы сами реализуем программу изучения государственного языка. Отправляем наших педагогов на повышение лингвистической практики. Мы проводим на своей территории в автономии собственные курсы повышения квалификации наших педагогов. Мы эти вопросы решаем. Что касается переписки с центральными органами власти, то мы добились, что она идет на двух языках.
А Михаил Макарович, вы говорите по-молдавски или по-румынски свободно?
Нет, я свободно не говорю. Я говорю и общаюсь с людьми, но такого литературного чистого языка нет у меня.
А подрастающее поколение, как у вас, молодые гагаузы говорят на государственном языке?
Да, они в школах изучают, и по нашим прогнозам пройдет где-то 15 лет, максимум 20 лет, и языковая среда будет функционировать там.
И гагаузский язык не исчезает?
Не исчезает. Мы реализуем опять же свои собственные программы. У нас есть свой научный центр, у нас есть программа углубленного изучения гагаузского и государственных языков. У нас разрабатываются методики преподавания гагаузского языка. Это начинается с детского садика, и дальше мы свой родной язык не забываем. У нас очень много передач на гагаузском языке. Политики выступают на гагаузском языке. Конференции, семинары на гагаузском языке. Много песен на гагаузском языке, спектакли. Есть, конечно, сложности есть и трудности есть, но они связаны прежде всего с тем, что недостаточно финансов выделяется на эти цели. Гораздо больше надо. Уникальный язык, малой почтительности народ, который говорит на тюркской группе языков, но при этом является православным. Очень интересная модель. Было бы неплохо, чтобы мы получили международную грантовую поддержку на развитие гагаузского языка.
Правда, что референдум проводится на частные российские деньги?
Это не соответствует действительности, потому что всю сумму средств, которые выделяет на проведение этого референдума, выделяет житель Республики Молдова, который работает в Российской Федерации, и он дает свои собственные средства.
И у человека есть имя и фамилия?
Юрий Якубов. Он работал не только в России, он работал в Румынии, он работал в British Petroleum, работал. Это человек достаточно известный, состоявшийся. Я вам должен сказать, что в России очень много молдаван добились больших высот. И есть молдаване, у которых состояние оценивается более чем 400 миллионов долларов.
Есть ли угроза гагаузской государственности? И если да, то растет ли ваше беспокойство по этому поводу? Или ситуация все-таки за минувшие, скажем, там 25 лет, с того времени, когда пытались произгласить еще гагаузскую советскую социалистическую республику в составе СССР, ситуация изменилась к лучшему?
Вы знаете, угрозы есть. Эти угрозы мы наблюдаем каждый день. У нас есть очень такие радикалы в Молдове, которые чувствуют себя достаточно вольготно на территории Республики Молдова. Они проводят свои марши за ликвидацию молдавской государственности под охраной полиции. Их опекают, их поощряют. Многое зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация в этом году, насколько прозрачно, открыто пройдут выборы, как будет сформирована какая коалиция, какой курс будет. Если тот, который проводит сегодня Демократическая партия Молдовы, то ничего хорошего не будет.
А у вас есть партнеры в Кишиневе? С кем вы наиболее плодотворно из политических партий сотрудничаете?
Я как Башкан Гагаузи должен сотрудничать и работать в тесной связке с правительством Республики Молдова. И что я и делаю? Я пытаюсь точки соприкосновения найти, работать, реализовывать какие-то проекты.
Михаил Макарович, вы же еще и глава партии регионов Молдавии.
Я глава партии регионов Молдовы, но я только две партии исключаю из сотрудничества. Это либеральная партия господина Гимпу и демократическую партию господина Лук. Это раковая опухоль Молдовы, и от них надо избавляться. Это мое мнение, потому что они разрушают молдавскую государственность. Те методы, формы, которые они применяют в своей партийной работе, те цели, которые они декларируют, они никак не отвечают, скажем, современным стандартам демократии в Европе.
Верно, я понимаю тональность нашей беседы, что на самом деле вы опасаетесь того, что ваша страна присоединится к Румынии или войдет в Европейский Союз на таких условиях, что гагаузская государственность или автономия Гагаузии будет поставлена под угрозу или вообще уничтожена?
Это опасения жителей Гагаузии. У нас есть много примеров, в том числе и Венгрии, Румынии, которые имели свои автономии, а потом эта автономия у них была ликвидирована. Мы хорошо изучаем историю, мы знаем события 1918 года. У гагаузского народа очень много есть грамотных, очень, скажем, эрудированных и хорошо подготовленных аналитиков и людей, которые анализируют все процессы.
Вам кажется, что подписание Молдавии соглашения об ассоциированном членстве с Европейским Союзом для вас представляет такую угрозу? Это первый шаг, на ваш взгляд, да?
Сложно сказать, понимаете, мы сейчас только получили документ парафированный, сейчас наши специалисты работают, изучают, какие риски, какие угрозы для нашей экономики будет от вероятного подписания этого соглашения.
Есть такая политологическая теория, согласно которой гагаузский народ используется Москвой для ослабления Молдавии, для решения своих политических задач, так же, как используется, скажем, и юго-осетинский или абхазский фактор в отношениях с Грузией. Насколько, на ваш взгляд, верны такие теории?
Мы не интересны Москве, чтобы вы знали. У нас нет никаких каких-то особых полезных ископаемых или там географического положения или еще что-то, что может привлекать Российскую Федерацию и что может у нее вызывать интерес. Насколько я понимаю, для Российской Федерации сегодня достаточно одного Приднестровья. И эта теория, она не имеет никакой почвы под собой, что кто-то подзуживает гагаузов. Никто гагаузов не подзуживает. Гагаузы жили здесь 200 лет. Вместе с братским молдавским народом и еще тысячу лет проживут здесь. А вот что касается вот румынской экспансии таких националистов, которые наседают и насаживают свою идеологию в Молдове, вот это приводит, скажем так, к радикализации прежде всего гагаузского общества. Заявляет, что мы готовы, пожалуйста, по вашей просьбе вести войска, что мы рассматриваем проект объединения главным проектом Молдовы, присоединения и многое другое. Конечно, это вызывает напряжение в гагаузском обществе.
Не дай бог речь не идет о создании отрядов самообороны или чего-нибудь в этом роде.
Мы примем все меры к тому, чтобы после референдума, как сейчас обеспечена стабильность политическая в Гагаузии, так и дальше эту политическую стабильность обеспечить. Конечно, мы понимаем, что, может быть, заинтересованные стороны захотят, а такие есть, это заинтересованная сторона, прежде всего, со стороны Румынии, которые наверняка хотят показать жителей Гагаузии какими-то сепаратистами, экстремистами, и мы за это переживаем. Мы хотим, чтобы у нас была политическая стабильность, и после референдума Нашу точку зрения мы доведем до руководства и постараемся эту политическую стабильность обеспечить и дальше, как это делали последние 7 лет.
Верно, я понимаю, что у вас есть только политические рычаги управления стабильностью в своей автономии, ведь полиция, скажем так, правовая система, все это входит в Республику Молдова и ничем не отличается с этой точки зрения от других районов республики, или отличается чем-то?
Ну, у нас есть своя специфика. К примеру, начальник УВД, это, скажем так, министр внутренних дел Гагаузии, он назначается по предложению Башкана и согласованию министра внутренних дел.
Местная милиция или полиция подчиняется вам?
Она имеет двойное подчинение. То есть она подчиняется и главе Гагаузии, Народному собранию Гагаузии, и одновременно в тесном взаимодействии подчиняется и Министерству внутренних дел. И это правильно. Так должно быть в любом государстве. Что касается полицейских кадров, то в основном они местные.
О политической ситуации на юге Молдавии в Гагаузской автономии говорил руководитель этой территории Михаил Формузал. В воскресенье в Гагаузии должен состояться консультативный референдум о геополитической ориентации региона.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. После публикации статьи о высокопоставленном дальневосточном чиновнике и его окружении двух хабаровских журналистов засыпали исками с требованием возместить героям публикации моральный вред. Все 6 исков были удовлетворены хабаровскими судами. На частичное возмещение морального вреда, нанесенного чиновникам и генералам, ушла даже компенсация, выплаченная после недавнего наводнения одному из авторов статьи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровском крае Евгения Кульгина.
105 тысяч рублей – это, возможно, не так уж много по современным меркам. Но для Ирины Харитоновой с пенсией в 10 тысяч и Константина Пронякина с зарплатой в 20 тысяч – это ощутимая сумма. Выплатить 210 тысяч рублей вдвоем они должны за статью, которую опубликовали почти 3 года назад в одной из хабаровских газет. Статья под названием «Полномочное древо Виктора Ишаева» была издана в апреле 2011 года в газете «Хабаровский экспресс». В ней рассказывалось об окружении бывшего губернатора, а на тот момент полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Упоминались в публикации имена многих высокопоставленных в регионе лиц. Потом на журналистов посыпались иски. Все, по их словам, написанные по одному шаблону. Возмущенными публикацией оказались экс-командующие войсками ДВО Виктор Новожилов и Виктор Чичеватов, экс-начальник УВД Хабаровского края Вячеслав Баранов, бывший депутат Госдумы от Хабаровского края, единорос Александр Шишкин. Сейчас он сенатор от региона. Сначала городской суд отказывался удовлетворить требования истцов. Но краевая инстанция почему-то всегда возвращала дело на пересмотр. Как оказалось, журналисты в своей публикации намекают на существование в Хабаровском крае организованной преступной группы, рассказали Ирина Харитонова и Константин Пронякин.
Вот из контекста статьи следует, что в Хабаровском крае создано преступное сообщество «Дерево» в кавычках под руководством высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, военных, представителей бизнеса, что само по себе является тяжким преступлением.
Присудили, уже вывели именно лид. Когда увидели, что на каждое слово об этом человеке у нас есть первоисточник и так далее, вывели именно лид. Из статьи следует, что под предводительством Виктора Ивановича Ишаева на Дальнем Востоке создана ОПГ. И я в суде прям говорю, я говорю, да как ИСы вообще могли додуматься? Это ж надо такое придумать, что мы такое думали. Да Бог с вами. Я говорю, мы символизировали, ну самое оскорбительное, клановый капитализм.
Независимая лингвистическая экспертиза, проведенная по заказу журналистов во Владивостоке, подобные выводы не поддержала.
Наш шеф уже заказал во Владивосток. Ей отослали заключение эксперта со стороны ИСов. Она просто была поражена, как все перевернуто с ног на голову.
Требования ИСов становились все более сюрреалистическими. Один из них требовал опровергнуть опубликованную в статье информацию о том, что он якобы живет на Рублевском шоссе. Причем по веске этому человеку, как рассказал Пронякин, суд направлял именно на Рублев.
И я суду показывал, говорю, посмотрите, куда вы шлете повестки на Вожилова. Там написано Рублевское шоссе, дом такой-то, квартира такая-то. На что судья Королева в Центральном районном суде сказала, ну раз требует истец, это опроверг, мы ничего сделать не можем. И в решении суда было записано, что вот после отставки Виктора Вожилова уехал в Москву и поселился на Рублевском шоссе, это не соответствует действительности. Причем он живет на Рублевском шоссе, и вот он уже подал приставам, возбудил производство на получение денег. И там все было так же, Рублевское шоссе, то есть он никуда не переехал, не изменил адрес.
Осенью у Ирины Харитоновой судебные приставы по ошибке арестовали пенсию, якобы ради оплаты долгов перед истцами. Потом на оплату этих долгов пошла компенсация, выплаченная пострадавшим от наводнения пенсионерам. На днях журналисты получили исполнительный листок годичной давности от одного из истцов, который требует с них по 20 тысяч рублей за моральный вред. Краевые СМИ до недавнего времени предпочитали молчать о щекотливом деле коллег. Вставать на пути бывшего главы региона, полпреда и министра себе дороже.
Мы, калачи тертые, знали, что по закону о СМИ, значит, если мы ссылаемся, если эту информацию кто-то ранее опубликовал, и она не была опровергнута человеком, о котором говорится вот в этой опубликованной информации, то есть нас в этом плане защищало вот это наличие первоисточников.
Осенью Виктор Ишаев был снят с поста полпреда и министра по развитию Дальнего Востока. Однако новый политический расклад пока мало что изменил для дальневосточных СМИ. Многие из них продолжают сидеть на финансовой игле правительственных субсидий и договоров об информационном обслуживании различных властных структур. Инна Харитонова и Константин Пронякин подали жалобы в Европейский суд по правам человека. Ответа, возможно, придется ждать несколько лет. Для Радио Свобода Евгения Кульгина, Хабаровск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». На Украине проходит третий международный конкурс карикатуры. Тема этого года – украинский выбор, Украина, Европейский Союз. Итоги конкурса будут подведены только через 2 месяца, но уже сейчас свои рисунки прислали более 100 профессиональных художников, работы которых оценивает профессиональное жюри. В его составе карикатуристы из Польши, Германии, России, Украины и Болгарии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Карикатуры посылаются на специальный сайт под названием «Международный фестиваль искусств Гоголь Фэнтези имени Рудольфа». Панька. Организатор этого фестиваля Валерий Кругов регулярно проводит конкурсы в области не только сатирического рисунка, но также литературы и скульптуры. Победители получают смешные статуэтки гоголевского персонажа, рассказчика из «Вечеров на хуторе» близ Диканьки. Вообще все эти конкурсы веселые, но нынешний быстро приобрел иную тональность. Карикатуристы едва ли не в режиме реального времени реагировали на все события последних 2 месяцев на Украине. Ко всем прошлым и нынешним участникам конкурса карикатуристов Валерий Кругов обратился с открытым письмом, начинающимся со слов «Украина в опасности». Далее обещание. Мы покажем те тенденции деградации власти, которые могут проявиться в той или иной форме и в ваших странах. Информирован, значит, предупрежден.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Лия Пальвелева. Сейчас в эфире «Радио Свобода» организатор фестиваля «Гоголь Фэнтези» Валерий Кругов.
Сначала это карикатуры, которые отражали странную позицию и правительства, и двойственность настроений в Украине, что и за Россию, и за Евросоюз и так далее. Когда же события перешли уже в народное восстание фактически по всей Украине, карикатуристы вот с этого момента переключились на более жесткую волну. Я, когда задумывал свой вот этот проект, то я перед собой такую задачу почти невыполнимую поставил, что никакой политизации. То есть у нас нет никакого финансирования со стороны партии, со стороны общественных организаций и так далее. Конкурс карикатуры задумывался просто как показ тех событий, которые вот происходят в Украине. Но массовое протестное такое движение перехлестнуло фактически в народное восстание, а не попытки экстремистов, как изображают, все гораздо глубже и трагичнее. Тогда уже конкурс стал политизироваться. Но все равно в условиях конкурса записано, что никаких оскорблений не должно быть. Можно, в принципе, убедиться, что, несмотря на остроту самих карикатур, которые представлены на конкурсе, они более аналитичного такого плана. А вообще 3 номинации. Первая номинация – это «Украинский выбор». Именно о тех событиях, которые произошли вот за последнее время. Вторая номинация – это конкурс «Шаржей». И третья номинация, это я уже второй год провожу вместе с Красным Крестом Украины, это гуманность. Сейчас поступили на Клычко, на Порошенко, он был министром иностранных дел в украинском правительстве. И, наверное, вы знаете, он владелец шоколадной фабрики «Рошен». Это довольный собой человек, у которого усы в виде шоколада. И надпись такая «Рошен» на английском, а на русском «по» и «ко». На Тимошенко изображена сама Тимошенко и люди, которые идут в колоннах в виде каратистов. Если говорить о Клычко, он стоит в боксерской стойке, и на него нападает орел. Почему, непонятно, но тем не менее, на него нападает орел. Мне понравился рисунок карикатуриста из России Ёлкина, где Золушка из России говорит дочке из Украины: «Ты в замок европейский не ходи, потому что там одни садомиты». Ну, очень смешно нарисовано. Или, например, украинец одной ногой пытается войти в реку, в то же время оборачиваясь, смотрит на башни Кремля. Я просто хочу процитировать статью Конституции украинской, которая определяет все действия тех людей, которые сейчас на улице. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства. Вот своими действиями, к сожалению, наша государственная власть нарушила статью Конституции. Вот поэтому народ вышел.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 31 января работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, был организатор фестиваля искусств «Гоголь Фэнтези» и международного конкурса карикатуры на Украине Валерий Кругов. Вот так обстояли дела в пятницу 31 января 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и спокойных вам выходных.